«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вице-премьер России Игорь Шувалов прокомментировал появившуюся в иностранной прессе информацию о многомиллионных заработках и инвестициях, совершенных его семьей в 2000-е годы. Он заявил, что средства, заработанные им до поступления на госслужбу, являются залогом независимости от групп влияния. По словам вице-премьера, он крайне ответственно подходит к декларированию своих доходов и следует правилам конфликта интересов. Генпрокуратура подтверждает, что средства и имущество Шувалова и его семьи открыто задекларированы и управляются в соответствии с законодательством. Конфликта интересов отложениях этих средств ценных бумаг и активы не возникает. Британская Financial Times и американский Wall Street Journal сообщили, что семья Шувалова в 2004 году купила акции «Газпрома» на 18 миллионов долларов, участвуя в более широкой сделке миллиардера Сулеймана Керимова. Благодаря сделке, зарегистрированной на жену вице-премьера Ольгу, офшорный фонд заработал 100 миллионов долларов. Прибыль от сделки, многократно увеличившая изначально вложенные средства, была получена благодаря либерализации торговли акциями «Газпрома», которая состоялась год спустя. Бывшие коллеги Шувалова утверждают, что он не имел инсайдерской информации о том, что ограничения на иностранные инвестиции в акции «Газпрома» будут сняты в декабре 2005 года. Однако он делал заявления касательно «Газпрома», которые влияли на курс его акций, в том числе по вопросу повышения регулируемых цен на энергоносители. Шувалов становится мишенью разоблачения именно потому, что он один из немногих представителей правящего класса России, относительно честно раскрывших свои реальные доходы, заявляет Wall Street Journal. Россияне узнали, что у первого вице-премьера большие дома в Москве, Лондоне и Австрии. О том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов, мы в нашей программе беседуем на эту тему с Кириллом Кабановым, представителем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибыловским, редактором сайта «Антикомпромат.ру». Владимир у нас в студии, а Кирилл Викторович на прямой телефонной связи. Первый вопрос Кириллу Кабанову. Добрый вечер, Кирилл Викторович.
Добрый вечер, да.
Насколько типично подозрение в наличии конфликта интересов у таких фигур, как вице-премьер Игорь Шувалов?
У нас типично, что недоверие к власти, причем недоверие растет, чем выше уровень. Это у нас типичная история. Как раз история с Шуваловым, она на самом деле достаточно прозрачная. Он фактически первый выводит всю историю из тени. Об остальных можно только догадываться. Да? При этом он говорит, что я сам зарабатывал. Сам выводил на фонд, да, то есть это все становится понятным. Он объясняет каждый шаг конфликта интересов. Дело в том, что мне непонятно, почему именно Шувалов сейчас выбран фигурой, да, поскольку у нас есть более теневые истории, и почему у нас как-то фигуры разделяются. Ведь коррупционная система, она именно система. Когда мы говорим о том, что человек заработал, ну, у нас самые успешные люди все-таки связаны с властью. К сожалению, это так. Да, те, кто у нас не связан с властью, он менее успешен, потому что административный ресурс России играет основную роль. Да, и близость власти определяется уровнем административного ресурса. Поэтому мне непонятно, почему прозрачная история становится основанием для нападения. Возможно, скорее всего, это связано в том числе и с переплением как раз этого административного ресурса после мая месяца. Да, то есть идет некая игра. К тому же, вот эти вот заявления страны Запада, они иногда меня начинают немножко напрягать, потому что нарушается принцип объективности, в том числе из средств массовой информации западных. У нас появляются люди, которые говорят о коррупции, которые сами не участвовали. Ну, например, Шот Гизарян, да? Известное его заявление, что он жертва коррупции. То есть бизнесмены, которые участвовали в коррупционных сделках, которые нажили свои капиталы на коррупции, да? А мне непонятно, почему, когда говорят о отмыве средств, молчат в отношении, например, бывшего мэра Лужкова и его супруги, которые совершенно спокойно живут в Австрии, вон в Лондоне, где угодно, покупают активы. Наверное, потому что они вкачали миллиарды в западную экономическую систему. Да? Поэтому, ну вот если мы говорим о стандартах, их нужно соблюдать. Если мы призываем к тому, что надо разбираться со всеми, а не поодиночке.
Вопрос Владимиру Прибуловскому. Добрый вечер, Владимир Валерьянович.
Добрый вечер.
Какова деловая и политическая репутация Игоря Шувалова, заработанная за годы пребывания во власти?
Он считается таким хорошим профессионалом широкого профиля, то есть администратором широкого профиля, управленцем, всегда со всем справлялся, то, что делалось. Особых скандалов за ним не было. Политическая репутация у него такая, ну, как бы либерал, насколько можно быть либералом в нынешней путинской системе. Ну, либерал в экономических вопросах. То есть, там, условно говоря, за меньшее государственное регулирование, за большую роль частного сектора. В последние 4 года во всех этих клановых разборках внутри кремлевской олигархии он, видимо, был сторонником Дмитрия Медведева, и по этой причине, по этому раскладу, противником группировки Сечина, хотя в таких открытых схватках не участвовал. Он достаточно осторожен, такой мирный человек считается. Поэтому иногда его, в общем, случалось, что его причисляли и там к лагерю государственников и ястребов, сторонников Сечина, хотя это, пожалуй, не так. Опять-таки, насчет его капитала, в принципе, было известно, что он богатый человек, он действительно там показывал все записанные на его жену активы. Там менее известен его племянник, тоже не бедный человек, Станислав Шувалов, но он его и не обязан указывать в декларациях. У нас, собственно говоря, я не знаю такого случая, чтобы кто-нибудь указывал там племянник. Вот, детей-то не всегда указывают. Вот, например, вплоть до вчерашнего дня полному тезке Шувалова Игорю Ивановичу Сечину удавалось скрывать собственного сына от журналистов. Считалось, что у него только дочь. Выяснилось, что есть такие сын. Возможно, это связано как-то тоже с записью имущества. Но Сечин уже и не... Когда-то он был обязан указывать сына, когда он был несовершеннолетний, но сейчас у него сыну, по-моему, года 21-22, так что он его тоже не обязан указывать. Ну вот, все время удавалось скрывать. Шувалов, то, что так сказать, положено по закону, он указывал. Что касается конфликта интересов, то в законах нет определения. И я лично, мое личное мнение такое, что конфликты интересов в таких случаях очень возможны, и, может быть, были, но они недоказуемы вот в связи с этими особенностями нашей законодательной системы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер на номер 660 1046, абонент «Радио Свобода». О том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов, эту тему мы обсуждаем с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибуловским, редактором сайта «Антикомпромат.ру». Иван Стариков, бывший член Совета Федерации, а ныне активист демократического движения «Солидарность», сторонник контроля гражданского общества за действиями должностных лиц.
Чиновники могут заработать деньги до прихода на государственную службу, соответственно, потом либо продать принадлежащие им активы, либо передать их в доверительное управление. При этом соответствующие структуры государево око должны следить, чтобы ни в коем случае не было конфликта и пересечения государственных и личных интересов. В нашей стране отсутствует какой-либо серьезный контроль гражданского общества за действиями любого должностного лица, а тем более высших должностных лиц. Нет независимой судебной системы, серьезных федеральных независимых средств массовой информации, в первую очередь телеканалов. Поэтому, да, безусловно, не может чиновник, находясь на государственной службе, зарабатывать такие деньги. А то, что касается непосредственно конкретной истории с Игорем Шуваловым, ну, для меня очевидно, что это информационная атака для того, чтобы, скорее всего, он не оказался в составе следующего кабинета министров, с одной стороны. С другой стороны, наверное, для того, чтобы Владимир Путин, который вместе с Медведем объявили крестовый поход с коррупцией, могли в значительной степени быть скованы в возможности дальнейшего назначения верного и надежного Игоря Ивановича Шувалова на какой-либо серьезный государственный пост.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов, мы беседуем с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибеловским, редактором сайта antikompromat.ru. Вопрос Кириллу Кабанову. Как, по-вашему, вредят ли репутации госчиновников налоговой декларации их жен, в частности, жены Шувалова, которые показывают многомиллионные доходы вот уже в те годы, когда он находится на госслужбе?
Ну, вы знаете, Владимир, мы уже говорили на эту тему не раз. У нас нет понятия репутации, нет понятия репутационных рисков. А потому что у нас власть не зависит, в принципе, от общества и от мнения в обществе. Это мне напоминает конец застоя, когда проводились партсобрания, вроде бы была гласность, обсуждали какого-нибудь секретаря комсомольской организации, говорили, что он пьяница, бабник, да, и тому подобное. После чего он выходил на сцену, сказал, говорил спасибо за доверие, что он учит критику, продолжал дальше руководить организацией. Вот, в принципе, вне зависимости от честный чиновник или нечестный чиновник, в обществе уже сложилось отношение, что, в принципе, это, чиновник, ну, априори, он уже находится на госслужбе, он уже вряд ли может быть честным. Это позиция номер раз. А вторая позиция, это то, что чиновники, они, скорее всего, зависят от мнения начальника. Вот если начальник позволяет им ездить на дорогих машинах, это как бы по низовой уровень, да? А, там, делать какие-то покупки, отдыхать где-то, значит, это нормально. А если не позволяет, значит, ну, это они корректируют себя под начальника, под мнение начальника. Все. Вот если мы увидим, а сколько было публикаций по господину Дарькину, ну, за последние лет 5, да, только возьмем за 5 лет, полно. Вот пока начальник не сказал, что хватит, все, да, вот до этого, сколько было публикаций по господину Ткачеву, да, ну, вот все это есть, но там другая ситуация, начальник сказал, можно. И поэтому мы говорим, что даже когда вот Иван говорил о эффективных СМИ, СМИ – это удар по репутации. У нас этого института нет, он пока не выработан, потому что нет политической конкуренции. Да, репутация кажется политической конкуренцией, но реально. У нас ее нету. И именно поэтому этот институт не нужен.
Слушаем вопрос от москвички Нины Васильевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот меня мучает такой вопрос. Когда-то я давно никак не могу дозвониться ни на какую радиостанцию. Может ли народ уважать власть в государстве, в котором разные законы существуют для чиновников и для народа? Вот такой закон, как, например, начисление пенсии. Для чиновников по закону положено начислять пенсию 75% от их заработка. А простому люду 23%. Как это можно в одном государстве разные законы для и быть однородному народу и уважать всех взаимообразно?
Вопрос Владимиру Прибуловскому. Как, по-вашему, ощущают ли избиратели и простые люди, что чиновник использует свое служебное положение?
Вот мы тут слышали, на самом деле, только что такой классический вопрос, очень часто задаваемый, вопрос рядового избирателя, рядового гражданина, скорее всего, пенсионерки, которая вот как раз и находится под... которая хорошо знает эти законы, потому что они ее касаются... Да, никакое может быть доверие, вопрос риторический, не может быть доверия со стороны народа власти чиновников. У нас власть не народа, а власть чиновников. Чиновники сами для себя пишут законы, сами для себя делают в этих законах дырки. Там, если надо, когда-нибудь эти дырки конопатят, как вот сейчас происходит некоторое уменьшение количества дырок в антикоррупционном законодательстве, ну, потому что они уже все устроили таким образом, что теперь им эти дырки не нужны, они их закрывают, слишком явные, которые... И маленькое уточнение, касающееся меня. Мой сайт называется «Антикомпромат.орг». Дело в том, что «Антикомпромат.ру» у меня был одно время, но у меня его отобрали, потому отдельная история.
Поправились. Давайте послушаем мнение Константина Борового, бывшего депутата Государственной Думы, представителя незарегистрированной партии «Экономической свободы», который сожалеет, что государство устроено по коррупционной схеме.
Исторически так сложилось, что вертикаль власти, ее лояльность, Путин покупает вот этими огромными деньгами. И считает, что это нормально. В общем, об этом знают все, кто должен за этим следить. Это называется укрепление вертикали власти или суверенная демократия. Так устроено наше государство, пока Путин у власти, так будет оставаться. Изменить он этого не может и, самое главное, не хочет. Потому что лояльность, купленная такими деньгами, это самая, с его точки зрения, самая лучшая лояльность.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотела бы спросить, могут ли нам предъявить жену Шувалова, чтобы полюбоваться на этого гения дизайна и вообще посмотреть, кто это такой? Потому что, имея высшее образование и не одно, и знание ни одного иностранного языка, и кандидатские степени, мы не имеем не то, что вот этих миллионов, но даже жалкого подобия этого. И второе, хочу спросить, вот Кабанова, да, чем вот он конкретно занимается, возглавляя этот комитет? Зачем он вообще нужен, когда это все процветает, и когда, ну, то, что я сказал сейчас Боровой, я полностью разделяю, когда создана такая коррупционная вертикаль? Чем занимаются эти люди?
Спасибо. Вопрос Кириллу Кабанову. Как, по-вашему, можно ли доверять тому, что именно супруга Игоря Шувалова вот столь чудесным способом заработала, ну, предположим, за прошлый год столько миллионов долларов?
Дело в том, что не супруга зарабатывает Игоря Шувалова, она владелец, она заявленный бенефициар. А когда такие деньги зарабатывают менеджеры, да, это как наследство семьи переходит, и им управляют, есть некие фонды, есть некие менеджеры, которые зарабатывают от оборота бумаг ценных, зарабатывают эти средства, да, они просто перечисляются на счет бенефициара, поэтому здесь все понятно, будет первоначальный капитал, дальше он крутится, дальше он управляется. Это все ясно. А поэтому говоришь, что человек сам сидит в конторе и контролирует эти деньги, но это немножко неправильное представление. Но если говорить, ответить на вторую часть вопроса, да, я понимаю, это некое возмущение. Дело в том, что мы общественная организация, такая же, как общественная, как Гринпис, который борется с тем, что есть, да, у нас также гибнут люди. Мы также делаем истории публичными. Да? Мы также проводим расследования, когда можем. Делаем их публичными, а проводим их постоянно. Наших партнеров сажают в тюрьму, которые честные милиционеры. Да, я просто напоминаю, дело трех китов, дело Бэнков Нью-Йорк, да, это все работа, которая только начиналась. Но я скажу следующее, нас слишком мало. А вот большая часть нашего населения, оно задает вопрос сначала президенту, почему президент не решил вопрос борьбы с коррупцией. А потом задает вопрос всем остальным. Я приду, как уже мы говорили, Владимир, вы помните, да, например, Италия. Когда вся Италия вывесила белые простыни. Она просто взяла и вывесила белые простыни, и после этого началась борьба с мафией. Государство, вся Италия. Не 10 тысяч, не 100 тысяч. В определенный момент она вывесила белые простыни, это было недавно, это было 80-е годы. Когда я был на радио, когда мы работали с Андреем Калитиным, у нас была передача, мы предложили нашим гражданам в определенное время, в определенный срок, находясь в рамках своего садового кольца, просто кто против коррупции, звуковой сигнал подать, чтобы чиновники слышали, что нас много. И люди стали звонить и говорить, а что это изменит? Да, ну хорошо, мы посигналим. Да, мы вот высказали свою точку, а другие вот не посигналят. Поэтому я отвечу, дорогие граждане, а пока мы все не поймем, что это наша проблема, что воруют наши деньги, да, пока вот я не буду своих партнеров, своих друзей, единомышленников считать по пальцам фактически, да, вот до тех пор мы будем, к сожалению, в меньшинстве, и наша работа будет малоэффективной. Хотя результат нашей работы тот же самый, сажать чиновников. И есть подвижки определенные, в том числе законодательстве. Да, но это проблема общества, даже не власти, потому что общество позволяет так все с собой вести. И мы занимаемся тем, что нам не нравится. Да? Вот нам не нравится. Я не подписывал с обществом контракт, что я буду защищать общественный интерес. Я его защищаю, потому что мне и моим коллегам это не нравится, потому что я принимал присягу в 18 лет, и я ее соблюдаю, хотя я не нахожусь на государственной службе. Вот ответ. Это моя жизненная позиция, в конце концов, моя и моих товарищей.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
То, что вы сейчас рассказываете, это я бы даже уже не назвал бы коррупцией. Это называется уже поток и разграбление. То есть получается тогда такая картина, что Россия, Советский Союз проиграли холодную войну, и она поставлена на разграбление. Идет эффективное и очень целенаправленное просто ее разграбление. Это не коррупция, это идет вывоз всех ценностей. Когда идеологов фашизма спросили, а что вы намерены делать с Советским Союзом, с Россией, они говорят, мы намерены ее грабить и грабить эффективно. Вот основная задача. Поэтому сегодня коррупционеры, это вовсе не коррупционеры, а это агентура по разграблению страны. То есть национальная безопасность страны стоит под угрозой. Население, вот даже по скромным подсчетам, вымирает в огромных количествах, да, вот от этих безобразных реформ. 5 миллионов человек называет «Голос свободы». У вас звучала цифра от ваших специалистов, экспертов. Наши, вот Жириновский говорит, 15 миллионов человек просто уничтоженных по существу людей. То есть тут, как на войне, уже гибнут люди.
Спасибо. Напомню, что вице-премьер России Игорь Шувалов прокомментировал информацию иностранной прессы о многомиллионных заработках и инвестициях, совершенных его семьей в 2000-е годы. О том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов, мы сегодня беседуем с Кириллом Кабановым, представителем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибиловским, редактором сайта «Антикомпроматорг». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Кемеровскую область, где расследуются обстоятельства гибели двух задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. По подозрению в причастности к гибели мужчины в сентябре прошлого года в Новобайдаевском отделе внутренних дел задержаны 4 полицейских. Сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале в Москве оказалось ложным. В Дагестане в результате нападения ранены 3 военнослужащих внутренних войск, из них 2 госпитализированы. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. В Комитете солдатских матерей считают, что законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат за повесткой для прохождения военной службы, не будет принят Госдумой. Власти Сирии заявили, что режим президента Башара Асада отвергнет любую инициативу Лиги арабских государств по прекращению конфликта в Сирии, которая будет принята в рамках проходящего на этой неделе в Багдаде саммита этой организации. Экс-президент США Джордж Буш-старший планирует поддержать Митта Ромни в состязании за номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в среду заявил, что его страна отказалась от сотрудничества с российской корпорацией «Атомстройэкспорт» в строительстве второй атомной электростанции в городе Белен на реке Дунай. В городе Аден на юге Йемена вооруженная группа похитила саудовского вице-консула Абдалу Аль-Халиди.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов, мы беседуем с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибыловским, редактором сайта antikompromat.org. Владимир, слово, чтобы вы ответили нашему радиослушателю, который обвиняет высшее руководство в разграблении страны.
Дело в том, что он обвиняет не столько высшее руководство нашей страны в разграблении, что странно, а почему-то победившую сторону в холодной войне, то есть, надо полагать, пресловутый американский Госдеп, Вашингтонский обком. Вообще-то, когда он констатирует, то, что он констатирует, все правильно, но объяснение дается странным, причем тут Соединенные Штаты. В общем, что-то я не вижу среди тех, кто правит нашей страной и кто получает дивиденды от ее разграбления, ни родственников там, покойного президента Рейгана, победителя в холодной войне, ни родственников там, Буша или Обамы. Вот вижу все сплошных родственников Путина или там, других представителей наших там, административных династий. И ссылка на Жириновского тоже какая-то, мне кажется, странная. Вот как раз Жириновский, один из самых богатых людей нашей страны, я думаю, может быть, даже побогаче Шувалова, и его семья вот как раз выиграла от того сложившегося порядка управления нашей страной, который существует.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Кабанову. Скажите, пожалуйста, ведь все мы вот прекрасно представляем себе, что нынешняя система, царящая в нашем государстве, в которой коррупция – это плоть и кровь этой системы. Скажите, пожалуйста, и все строится на цепочке компроматов с самого низа и до самого верха. Скажите, пожалуйста, неужели ваш комитет видит какую-то возможность борьбы с коррупцией, когда во главе государства стоит главный казнократ и коррупционер, который окружил себя такими же снизу до самого последнего работника нашего, так сказать, ЖЭКа или какой-нибудь маленькой другой сошки? Спасибо.
Слово Кириллу Кабанову.
Вы знаете, конечно, я вижу выход из ситуации, поскольку, ну, короче, честно, не все люди, не все, а может быть, в меньшинстве, но все равно на государственной службе являются казнокрадами и предателями. Это первое. Второе. А вот то, что вы сейчас говорите по поводу и президента, и председателя правительства, я уверен практически на 100%, что они уже прекрасно понимают угрозу от той коррупции, которая есть. Ведь коррупция – это не некая система, как в армии, да? Вот тебе сказали украсть 50 тысяч, кому-то сказали украсть 50 миллионов. Нет. Коррупция – это бизнес, криминальный бизнес, который быстро развивается. У него есть конкуренция, у него есть все вот атрибуты бизнеса. И этот бизнес постепенно начинает как раковая опухоль разрастаться, и постепенно он поедает всех, кто его создал. И он поедает самое главное, что он держится, систему государственного управления. В принципе, он разрушил эту систему, и в 2008 году Дмитрий Медведев сказал правильно, он сказал о том, что коррупция подменяет у нас систему государственного управления. В настоящий момент мы не понимаем все до конца, то есть все это наше общество, реальная угроза от коррупции. Коррупция может разрушить Россию. И, скорее всего, это произойдет, если не будут приняты меры. Это реальная угроза. Вот это реальная угроза, причем в короткой перспективе. И если сейчас ничего не делать, ну тогда, в принципе, даже не пытаться это объяснить согражданам, тогда, последствия, мы потеряем Россию, и последствия будут крайне тяжкими. И вот все эти вот разговоры о том, что в Европе никто никого из наших чиновников не примет, а в Европе, это на Западе, и всех капитал арестуют, это неправда. Но мы это уже видим, как наших чиновников привечают где угодно, потому что они возят миллиардами. Они не как африканские лидеры, там 10 миллионов, 100 миллионов, они возят миллиардами. И во время экономического кризиса эти миллиарды очень здорово помогают экономикам зарубежных стран. Поэтому нам нужно бороться за свою страну. Мы за нее боремся, пытаемся привлечь к этой борьбе, к реальной, именно хорошо организованной борьбе, понятной борьбе, как можно больше людей, в том числе из молодежи, которая у нас работает, которая нам помогает. Да, я считаю, что вот это наша основная задача.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», отмечает широкие возможности для обогащения госчиновников.
Они все равно имеют доступ к информации, которая помогает в нужные минуты обогатиться. Может быть, они сами не считают это преступлением, но мне кажется, это именно так. Много возможностей обогащаться при помощи той государственной информации о каких-то готовящихся там изменениях в экономике. У нас масса капиталов были сколочены именно людьми, которые имели доступ к информации.
Слушаем вопрос из Чечни от радиослушателя Рамзана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос.
У меня конкретный вопрос. Вот государственный чиновник, да, имеет конкретный оклад там. Вот и как же так можно, да, вот чтобы у него зарплата, да, вот то есть ему зарплаты, он получает где-то десятки, сотни миллионов долларов, не в рублях, а миллионы долларов. И второй вопрос. Вот их жены, да, тоже занимают какие-то определенные места, должности, тоже получают вообще пустословные деньги. Ну, как это связывается конкретно с действующим законодательством Российской Федерации? Пожалуйста, спасибо.
Да, но мы речь ведем не о зарплатах, это декларация о доходах. Это не заработок Шувалова, а его трастовые проценты, слово Владимиру Прибуловскому.
Я лично не был бы против больших заработков крупных чиновников, если бы в результате их деятельности рядовые граждане получали, ну, хотя бы там 1-2 тысячи, ну, заработную плату в рублях, равную хотя бы 1-2 тысячи долларов. На эти деньги можно было бы прожить, потому что у большинства граждан нашей страны доходы гораздо ниже. Но вот мы видим, что их деятельность, она не ведет к улучшению благосостояние народа. В этих условиях, конечно, их достаточно большие зарплаты вкупе с привилегиями, которые вот сейчас собираются монетизировать, слишком большие, да и доходы от предпринимательской деятельности, дивиденды от их прежних приобретений, они, конечно, выглядят аморально. Никаких законов Шувалов и его жена, судя по всему, не нарушали, но у нас законы так написаны. И можно, кстати, вспомнить, что вот тот фонд, который передан в траст, записан на жену Шувалова и там передан в трастовый договор, собственно, сами эти капиталы, они были заработаны, ну, скажем, заработаны Шуваловым, когда он министром и вице-премьером не был, но он был и советником президента, и занимал ряд других государственных должностей. То есть он, конечно, как об этом справедливо сказал Эдуард Лимонов, он имел соответствующую информацию, которую можно было монетизировать, и он имел свою долю в государственном ресурсе, как справедливо сказал Кирилл Кабанов, как и все вот эти чиновники, они вольно или невольно они используют информацию, и без государственного ресурса у нас очень трудно, практически невозможно заработать такие деньги, которые заработал Игорь Иванович там и передал, когда стал министром, передал жене.
Вопрос Кириллу Кабанову. Устраивает ли вас та форма декларирования расходов, которую предлагает правительство и президент вот в ходе недавнего обсуждения?
Ну, я тоже участвовал в том обсуждении с президентом, и скажу так, что не все устраивает. Есть две позиции, я об этом говорил президенту, я об этом говорил уже давно. Есть позиция одна – сделать радикально. Это называется такой юридический экстремизм. Ввести понятие незаконного обогащения, фактически как уголовное, признак уголовного деяния, да, и вот на основании этого мы добиваемся, это уже давно, 2006 года, попытаться в том числе арестовывать активы за рубежом, возвращать деньги. А больше того, я предлагал, говорил о том, что члены семьи коррупционеров высокого уровня, они должны тоже получать запрет на профессию в виде государственной службы, потому что в 99% случаев они соучастники. Да, они не сообщают, они знают, они пользуются благами. Это ряд предложений, которые, возможно, когда-то будут реализованы. Я думаю, что даже незаконное обогащение мы реализуем. Но, как правильно сказал президент, зная то противодействие, которое ведется сейчас, вот именно как раз незаконного обогащения, сказал, вам что, шашечки или ехать? Давайте сначала начнем вот с этой истории. Хотя она очень сложная модель, да, юридически сложная. Как конфисковывать? Вот выяснили, он не доказал при случае покупки одноразовой. Ну, очень сложная модель. Громоздкая, сложная. Но это, как называется, на безрыбье, да? Пытается что-то сделать. По поводу незаконного обогащения президент реально пытался эту историю ратифицировать. Он пытался ее запустить с марта прошлого года. Были заключения позитивные от ряда государственных ведомств, в том числе силовых, о том, что нужно вводить. Но госпожа Брычева, главное правовое управление, извините, они заявили, что это антиконституционная норма. То есть нас сразу говорят, как только что касается чиновников, помните, как у нас была история с декларированиями доходов родственников, говорили, что антиконституционно. Теперь говорят, что незаконное обогащение антиконституционно. То есть, почему? Мне, например, понятно. Я думаю, что коллегам в большинстве тоже. Потому что основная часть коррупционных доходов у нас уходит из России. Тем самым мы отличаемся от американской коррупции, которая была, от европейской коррупции. Там все оставалось внутри, в каких-то замках, активах, да, еще что угодно. У нас все уходит в их замки, в их активы. И поэтому наша бюрократия, коррумпированная, она боится только одного, что активы будут арестованы. А если мы говорим о том, что Запад на самом деле не готов арестовывать их активы, поскольку они работают на Западе, эта инициатива может быть только из России. Ну, мало ли что-то произойдет в России, да, вот. Произошло же где-то в Ливии, да, еще где-то там, в Египте. Там стало незаконное обогащение, активы все арестовали. Вот поэтому эту норму и не вводят, я думаю, что это основная причина. Коррупция, то есть конституция, это уже некая ширма. А если говорить о том, что будет эта норма, которая сейчас принимается, декларирование расходов, работать, в каких-то частных случаях будет, системно, я думаю, что не до конца, да, потому что на весь механизм он так даже прописан, что это не тотальная проверка. К тому же возможности тотальной проверки не будет. Мы должны дойти не по крупным расходам. Мы должны в идеале дойти из системы, которая сейчас уже введена во всем цивилизованном юридическом мире. Любая покупка свыше траты 10 тысяч, нужно проверять, нужно декларировать, нужно понимать, возможно человек это делает или нет. Но это нужно делать все, во-первых, в случае, когда мы переходим из кэша, из наличных, а у нас почти 80% граждан пользуются наличными, а не электронными платежами. Это 80% платежей.
И второе, когда у нас будет отлажена, естественно, система государственного контроля, в том числе за финансами, а не когда банки превращены в платежную систему, да? Тоже понятно. Поэтому, какую бы мы сейчас с вами не приняли правовую форму, какую бы форму не приняли, при коррумпированной системе, надо понимать, что вот, да, вот коррумпированная правоохранительная система, коррумпированная система финансовая, банковская, да, мы все равно не получим ожидаемого эффекта. Вот мы завтра не прочтемся в другой стране. Поэтому любая норма, которая права сейчас принимается, вот шаг за шагом, она все равно приводит, должна привести к неким улучшениям. Но это зависит только от общества. Общество изменится, будет эффект борьбы с коррупцией. Политическая система изменится, будет эффект борьбы с коррупцией. А не изменится, какие бы нормы ни принимали, они исполняться не будут.
Андрей Савельев, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», осуждает использование служебного положения в личных целях.
Никто не задается вопросом, откуда взялся исходный капитал, на который сейчас вполне законно, может быть, и вполне законно обретаются дополнительные доходы. Откуда у государственного служащего многомиллионные или там многомиллиардные состояния? С моей точки зрения, вся вот эта команда, которая находится сейчас во власти, она получила исходные капиталы, начальный капитал, и теперь делает вид, что она пускает их в оборот абсолютно законно и при этом одновременно еще выполняет государственные функции. С моей точки зрения, это абсолютно неприемлемая вещь. Это прямое использование служебного положения в личных целях, потому что чиновник такого уровня, как Шувалов, прекрасно осведомлен об эксклюзивной информации, которая позволяет ему получать дополнительные доходы, и отражает позицию вообще всей этой группировки, которая сегодня пришла к власти, и Путин построил ее именно так, когда все абсолютно, кто приходит на госслужбу, обязан спором, и даже кто исходно не был в склонении, чтобы обязательно что-то украсть.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в начале 90-х, когда продовольственный кризис у нас разразился, полки были пусты в магазинах, заговорили тоже о том, что это Запад виноват, его агенты тут действуют. А в действительности, как рассказала Марина Салье, это ближайший чиновник Собчака работал там. Кем он стал, всем известно. Вот так и сейчас опять заговорили. Это значит, Запад грабит Россию, все чиновники и агенты. Но у меня тогда возникает вопрос, а кто же главный резидент этих агентов? Может быть, это глава правительства? Спасибо.
Да, вопрос Владимиру Прибыловскому. Как, по-вашему, принцип круговой поруки долго еще будет действовать в руководстве России?
Пока у нас у власти будет Владимир Путин, и вообще сама власть будет построена именно таким недемократическим образом, я думаю, что все так и будет. Относительно, так сказать, главного, про которого сейчас говорилось, действительно справедливо, каков поп, таков приход. Можно посмотреть на то, так сказать, какие доходы и откуда имеют родственники Путина, которых он имеет право не вставлять в свои декларации, не вставляет. Ну, вот у Владимира Владимировича есть некоторое количество двоюродных племянников. Один из них владеет чуть ли не 5% Банка «Россия», формально, большая часть банка там принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку. Откуда взялись эти проценты акций у крупнейшего банка, у достаточно молодого человека, а он, собственно, не первый год через свои структуры вот, и имеет этот пакет акций. Или там, ну, Банк России, по крайней мере, честный, он не государственный, но тот же самый племянник, двоюродный племянник Путина и другой двоюродный племянник Путина, одного зовут Михаил Путин, другого там Михаил Шеломов, по материнской линии племянники, имеют пакеты акций, а также позиции в руководстве, ну, такой полугосударственной, во всяком случае, структуры, как СУГАС, связанный с «Газпромом». Откуда упали этим родственникам Путина такие активы? из-за их гениальных бизнес-способностей? Я как-то сомневаюсь. Или, как ни посмотришь, вице-президентов тоже, в том числе около государственных коммерческих компаний, так всякий раз оказывается, что это или двоюродный племянник Путина, или родной сын Сергея Иванова, который сейчас руководитель администрации президента и так далее. Вот, да что там о племянниках и двоюродных племянниках? Вот, например, не так давно произошла история, дорожный конфликт между молодым голландским человеком по образованию архитектором и там банкиром, достаточно богатым. В результате этого дорожного происшествия охрана банкира побила молодого человека из Голландии. Ну, обычная история, вряд ли бы чтобы дальше произошло интересного. Если бы, ну, вдруг банкира арестовывают, судят и так далее. Оказывается, голландский молодой человек, друг или даже жених одной из дочерей Владимира Путина. Мало того, оказывается, что совсем до недавнего времени он был вице-президентом одной из строительных контор при «Газпроме», дочерней у него предприятия «Газпрома». А почему он молодой голландский архитектор, вице-президент фирмы, в которой есть и газ, и строй, слова. Ну, вот потому что он тогда считался женихом дочери Путина. Он уже утратил этот пост, сейчас у него должность в какой-то более частной конторе, и, кажется, не связанной ни с государственным строительством, ни с «Газпромом». Ну, о том, остается ли он женихом Путина, об этом как бы неизвестно.
Путина, да. Борис Якименко, член Общественной палаты, руководитель православного корпуса движения «Наши», признает за госчиновниками право зарабатывать деньги.
Я не знаю, что там произошло с Шуваловым, не знаком ни со статьями, ни с тем, что там обсуждается, но я считаю, что любой человек в нашей стране может законно зарабатывать деньги, если при этом не используется служебное положение, если при этом используются только личные таланты и так далее и тому подобное. Да, очевидно, это можно. Но, насколько я понимаю, у чиновников существует определенное ограничение на такого рода деятельность. Поэтому, наверное, если такого рода прецеденты возникают, они требуют какого-то рассмотрения. Но в целом никому не запрещено у нас зарабатывать деньги.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Федор.
Я думаю, что исключительно благодаря своим огромным талантам вот группировка Владимира Путина заработала свои сотни миллиардов долларов, о чем пишет мировая печать. Вы знаете, я бы хотел Кириллу Кабанову задать вопрос следующий. Меня просто шокировало слова господина Бранца из «Комсомольской правды» о том, что у нас просто катастрофически нет денег на профессиональную армию. Это, оказывается, очень законно и нормально убивать десятки тысяч парней в армии и разворовывать средства, которые идут вот из бюджета в эту бездонную бочку. Я хочу вас спросить, скажите, у вас есть какой-то план или у наших людей, которые борются с коррупцией в общественном мнении, чтобы как-то все-таки противостоять разворовыванию страшной коррупции, хищению средств именно в вооруженных силах? Что вообще вы пытаетесь сделать что-то, не пытаетесь? Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
Слово Кириллу Кабанову.
Вы знаете, буквально позавчера было заседание Совета президентского по военной реформе, где представлены, ну, до этого мы еще работали с сенсором Юргенсом, мы предложили целую программу. Можно и достаточно в короткие сроки убрать коррупционные составляющие в армии. Но надо понимать только одну вещь. Это как реформа МВД. Невозможно реформировать отдельно армию, невозможно реформировать отдельное МВД, да, а поскольку коррупция, она, эта системная коррупция, она межведомственная, она построена на всей этой системе, а это система отношений и система управления. Больше того, это уже становится частью философии уже молодые люди идут на государственную службу для того, чтобы зарабатывать коррупционным путем. Вот что страшно, да? А, значит, я не буду долго рассказывать про военную реформу, я могу сказать только одно, что при контроле, то, что мы обсуждали с президентом на прошлой неделе, в госкорпорациях, а именно они являются одним из основных звеньев в расхищении средств, в госкорпорациях и при формировании бюджетов нужно учитывать целесообразность и обоснованность. Вот это все можно делать. Даже несмотря на то, что так называемые закрытые бюджеты, засекреченные бюджеты, да, они уже давно во всем мире большей частью рассекречены. Вот можно, вот на тех частях, которые можно рассекретить, можно совершенно спокойно сэкономить десятки и сотни миллиардов. Да, вот это понятно. Это нам понятно и понятно, как это работает.
Вопрос Владимиру Прибыловскому. Следует ли ожидать нарастания от подобной информационной войны, компроматов по мере приближения даты формирования нового правительства?
Я думаю, что мы просто это видим. Идет борьба группировок. Как до меня вот справедливо сказали, что на Шувалова наехали, там, видимо, чтобы предотвратить его участие в правительстве, или не предотвратить, а хотя бы там понизить его вес. Может быть, он, поскольку он скорее всего все-таки в правительство войдет, но, может быть, там вице-премьер или министр. В общем, будет.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Досье сирийского президента «Люди как живой щит для танка. Судьба чеченских беженцев в Турции». А мы в нашей программе говорили о том, вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов. Об этом мы беседовали с Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, и Владимиром Прибыловским, редактором сайта antikompromat.org. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Где-то 50, я вдруг понял, что в моей жизни больше нет любимых пластинок и нет любимой музыки.
В марте исполнилось 60 лет композитору Александру Бакши.
На этих старых пленках я нашел голос своей бабушки и песню, которую она мне пела в детстве.
Александр Бакши в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.